«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня российская власть берет реванш сразу по трем направлениям. У тех, кто вышел на протесты позавчера, это против журналистов, против дальнобойщиков и против фермеров. И мы сегодня это обсудим с нашими гостями Иваном Стариковым и Игорем Микоенко. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вот журналисты позавчера пострадали, и то, что до сих пор они еще не все отпущены из СИЗО?
Ну, на самом деле, удары по прессе, они первыми всегда были. С самого начала, когда вся эта путинщина началась, первыми пострадали журналисты. Мы с вами помним, как убивали НТВ. И здесь та же самая история. Вот я был когда на этом митинге, и обратил внимание, что журналистов выхватывали. То есть пресса, значок прессы не является защитой, а является мишенью. И действительно, и с «Эхо Москвы» Варфоломеева выхватили.
Нет, по-моему, это знаете, кто был? Это, по-моему, Плющев, Саша.
А, Плющев, да, виноват. Плющев, угу. Да. Плющева выхватили. И других журналистов хватали. То есть, на самом деле, то, что ты журналист, является не каким-то защитным свидетельством, а в большей степени отягчающим обстоятельством, поскольку сама политика, она заключается в том, чтобы не давать в эфир этого ничего. Мы видели, что после этого события, безусловно, самое главное было, ну, как минимум, самое главное событие марта, потому что такое, чтобы 100 тысяч человек вышли на улицу, такого не было очень давно. И то, что ни один федеральный телеканал не показал, ни одна итоговая программа это не показала, это политика. Это свидетельство того, что ребята просто остались где-то в середине 20 века, когда вот действительно можно было не показать Новочеркасский расстрел в 62 году, и вот этого события не было. Да? Не показали, значит, не было. А даже потом уже в конце 20 века, когда решили не рассказывать про Чернобыль, все равно это просочилось и стало одним из факторов, конца Советского Союза. Поэтому люди остались где-то в середине 20 века. Вот эта вот война с журналистами, она, в общем-то, с моей точки зрения, может в конечном итоге в том числе и похоронить этот режим, потому что это приведет к тому, что просто перестанут вообще обращать внимание на телевидение, в котором, на государственные федеральные телеканалы, в котором уже просто ничего нет, кроме вранья. Совсем ничего нет. Нет даже картинки событий. Они даже не врут о событиях, а просто их не показывают. Это может в конечном итоге похоронить вот этот вот режим, так же, как в свое время похоронил Советский Союз.
А с фермерами как, Иван Валентинович?
Ну, с фермерами это давняя история. Она началась летом прошлого года, в августе 2016 года, когда 27 районов муниципальных Краснодарского края делегировали своих представителей, они подготовили трактора колесные, пропашные, вот, причем техническое состояние понимали, что могут остановить, и, в общем, любая мелочь заставит их по формальному не дать дальше движения, поэтому там были проведены техосмотры, все необходимые документы, соблюдая регламент, колонна двинулась на Москву. Проехали они 230 километров, так. И в Ростовской области они, в общем, были остановлены, и предложено им вернуться в Краснодар, где их ждал губернатор, где ждал полпред президента в Южном федеральном округе, и, соответственно, было предложено как-то договориться. Они оставили одного смотреть за тракторами, остальные сели, поверили в автобус, и когда ровно они заходили в администрацию, в это время трактора окружили ОМОНовцы. К сожалению, стали там портить, резать шины. Вот. Парень успел этот позвонить. И после этого все переговоры были, в общем, прекращены. Они вернулись, здесь же их арестовали. Всех практически на 10 суток участников. Штраф дали по 30 тысяч рублей. А история-то какая была? Люди ехали, доведенные до отчаяния, потому что у них изымали землю. И потом это все кончилось трагически. Один из фермеров, Николай Горбань, застрелился.
Потому кто отбирал, губернатор все?
Нет, Николай Горбань, это фермер.
Это кто отбирал у них землю? Кто?
Отбирал, история там, это крупные холдинги, которые, в общем, в значительной степени аффилированы со структурами бывшего губернатора. вот, с крупными чиновниками Краснодарского края. И вот эти мелкие производители, поскольку нарастает конкуренция на продовольственном рынке, и раньше, в общем, их как-то терпели, этих фермеров, а теперь они стали им мешать, и тут удобный момент, и уничтожить своих конкурентов, и отобрать землю. В итоге у этого бедного Николая Горбани, у него приехали рейдеры, значит, окружили его поле, смолотили всю кукурузу, вывезли ее, а у него были кредиты. Человек полыхнул из ружья себе в грудь. И вот. И вот, к сожалению, много совещаний прошло в администрации президента. У Михаила Александровича Федотова было обещано, что выйдет комиссия с представителем генпрокуратуры. Потому что я посмотрел документы и видел, что решение судов на основании заведомо сфальсифицированных документов выносится по отъему этой земли. Но, к сожалению, так никакая комиссия туда и не приехала.
Понял. И третье мишень – это дальнобойщики. Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Ретро» про их злоключения.
В понедельник по всей России началась новая волна акций против повышения дорожных тарифов для грузовиков в рамках системы «Платон». По данным организаторов, к протесту присоединилось не менее 10 тысяч дальнобойщиков. В Ленинградской области, в 70 километрах от Санкт-Петербурга, десятки фур остановились вдоль дороги. Водители говорят, что не сдвинутся с места, пока систему не смягчат или не отменят вовсе. Протестную акцию организовали, несмотря на то, что 24 марта правительство объявило о смене тарифного плана и повышение платы с апреля не на 50, а на 25%. По словам участников, это попытка привлечь внимание властей к проблемам большинства россиян, так как увеличение тарифов приведет к подорожанию всех товаров, говорит водитель Сергей Овчинников.
У нас все, уже вариантов больше не осталось, как воздействовать как раз на экономику страны путем остановления автогрузоперевозок. Вся экономика у нас работает с колес сейчас.
Системой «Платон» управляет компания, принадлежащая Игорю Ротенбергу, сыну миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Владимира Путина, говорит дальнобойщик Константин Синицын.
Сейчас система «Платон» опять Ротенбергу. Окружение Путина денег, силовики, вояки. Сколько можно денег-то, ребята, воровать, как говорится, бабки. 12-13 тысяч пенсию детки получают.
К протестам присоединились водители из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов. Год назад российские дальнобойщики уже выходили против «Платона». Тогда власти снизили тарифы и отложили их повышение на неопределенный срок.
Итак, с нами на связи уже наш сапкор Сергей Хазов-Кассиев. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что сегодня с вами происходило с самого утра? Вам слово, Сергей.
Сегодня 8.50, когда мы собирались ехать в станицу Казанская, где должен был начаться фермерский марш тракторный. Мы вышли из гостиницы, подошли к такси, которое мы вызвали, и на нас напали 10-15 человек в масках, в спортивных костюмах. Избили, повалили на пол и забрали все оборудование наше. Пытались вытащить телефоны из карманов, но мы их не отдали. Вот. Потом они убежали, мы побежали за ними. Я успел сфотографировать на не один телефон автобус, на котором они организованно приехали и уехали. И после этого мы вызвали полицию, которая приехала нас опрашивать через полчаса. При этом надо отметить, что полицейские заезжали вчера в гостиницу и сегодня с утра, прямо перед нападением, минут за 30, узнавали у сотрудников отеля, где, кто проживает в гостинице. И по словам сотрудников гостиницы, обычно такого не происходит, то есть явно они как-то нас контролировали. А потом целый день здесь вели следственные действия, мы давали пояснение следователю. В какой-то момент, ну, то есть нас увезли, Андрея Костянова, оператора, увезли в больницу, где у него обнаружили сломанное ребро. А меня отвезли в отдел, следственный отдел МВД в Кропоткине, где я начал давать показания. Туда же привезли Андрея в какой-то момент. И вот здесь начинаются какие-то странные пертурбации, потому что в какой-то момент заходит начальник полиции, помню фамилию, говорит, что нужно вот сейчас ехать снова, осматривать место происшествия опять. Следователь, который ведет наше дело, говорит, что ну, значит, сейчас допрос закончим и поедем. Но начальник говорит, нет, мне нужно ехать срочно. Мы приезжаем опять в отель все вместе с сотрудниками полиции, но никакое место происшествия, то есть стоянку напротив гостиницы мы осматривать ничего не осматриваем. А сотрудники настаивают на то, что мы поднялись и осмотрели номера, хотя у них ничего не происходило. Мы поднимаемся в номер, в номера, и в номере Андрея Костянова сотрудники полиции, опять же, обнаруживают спрятанный за шкафом рюкзак его с нашими вещами. Но там были не все вещи, которые нас похитили. Но вот основная масса, основная часть была там камера, компьютер и прочее, это только еще оборудование. После этого мы вернулись, собственно, опять в отдел, то есть оставили акт осмотра происшествия, сняли отпечатки пальцев со всех этих объектов, часть из них забрали на дальнейшую экспертизу, и потом целый день мы провели в отделе полиции, писали объяснения. Вот сейчас я составляю фоторобот одного из нападавших, которого я успел увидеть. Завтра с утра нужно будет идти в больницу, чтобы снимать побои.
А кого подозреваете в этом, в организации ваших, вообще ваших несчастий, Сергей?
Я думаю, что подозревать в организации всех наших несчастий нужно тех же, кого нужно подозревать в организации несчастий фермеров, которым запрещают проводить марш, которых всех закрыли по надуманным предлогам, кого-то не уплачены алименты, кого-то вызвали на допросы по их же делам, но вот именно сегодня, хотя год до этого ничего не происходило. Я думаю, что, конечно, это должны быть сотрудники центра Э, которые занимаются всякими демонстрациями, и администрация края, конечно.
Спасибо, Сергей. Игорь Александрович, что он напоминает нам этот случай? Помните, был такой же случай был в Ингушетии лет 10 назад, когда побили тогда Орлова, помните, главу мемориала, и ребята из РНТИ?
Ну, тут более-менее явно просматривается, что наводчиком и организатором непосредственно вот этой всей истории была, конечно, полиция, потому что удостоверились, что на месте, убедились, что все, кого надо побить, здесь, потом подкинули вещи. Ну, это сильно повезло, что наркотики не подкинули. Видимо, в планы не входило. Ну, слишком было бы очевидно. Да. Ну, так, в общем, более-менее понятно, что командовал все заказчиком, всем является администрация края, а непосредственным исполнителем является полиция. Поэтому, конечно, правда там найти будет сложно, но все равно было бы здорово, если бы ребят нашлось силы и терпение все-таки подать в суд и попытаться хотя бы там начать, потому что иначе зацепок не будет. Ну а дальше надо будет уже идти вплоть до самых высших инстанций. И вполне возможно, что где-то случайно в порядке исключения правовой механизм сработает. Вот. Поэтому очевидно, что, как всегда, главное, ну, кущевка. Ну, что тут можно говорить? Да. Страна – это одна большая кущевка. И здесь все… На самом деле, главное, с моей точки зрения, главная проблема, что сейчас существует целый ряд вот таких очагов протеста. Отдельно дальнобойщики, отдельно фермеры, вот Иван Валентинович знает хорошо, отдельно против коррупции. На самом деле это все ложные цели. Вот с моей точки зрения главная проблема сегодняшнего момента, что бурлит все, клокочет, периодически там какие-то прорывы происходят, но это все ложные цели. И коррупция ложная цель, и Димон с его, значит, этот премьер с его кроссовками тоже ложная цель. Понятно, что надо, хорошо бы, чтобы он был в тюрьме, но все равно это же не спасет ситуацию, это все понимают. И отдельно фермерская проблема, она не отдельно, и дальнобойщики не отдельно. Это все единая проблема. Единая проблема – необходимость разрушения всего этого государства фашистского типа, диктатуры фашистского типа. Вот что у нас происходит. И это надо просто ликвидировать, это надо устранить. Вот это все эти протесты против отдельных симптомов проблемы, конечно, надо объединять. Протесты надо политизировать. К сожалению, потенциала у нашей оппозиции, у протестных организаторов на это не хватает. Пока. Надеюсь, что пока. Я думаю, что 17-й год свое скажет.
Иван Валентинович, вообще вот даже Радио Свобода испугались, которые не такой же большой имеет аудиторию, а тем не менее их даже побили и не пустили на эту акцию фермеров.
Ну, я сейчас хочу что сказать. Вот смотрите, в свое время я был инициатором принятия закона номер этого 108 ФЗ о сельскохозяйственной переписи. Согласно этому закону, она проводится раз в 10 лет. Первая была в 2006 году, а вторая закончилась в августе 2016 года.
Так.
Итоги этой переписи будут обнародованы, я думаю, в ближайшее время. Я вам просто назову две цифры, и вы поймете. В 2006 году было 280 тысяч фермерских хозяйств. А в 2016, это я просто знаю, смотрел предварительные итоги, осталось 170. 110 тысяч фермерских хозяйств исчезло. Если это пересчитать в населенные пункты, то это 33 тысячи сел и деревень. И в этом смысле, если из космоса посмотреть за последние там, 15 лет в ночное время, то Россия – это угасающая страна. Причем это не фигура речи. И вопрос ведь в чем состоит? Вопрос состоит в том, что сегодня вот эта очевидная дискриминация мелких производителей, она в пользу крупных аграрных холдингов. Сам министр является владельцем, пусть там через траст, его именем его отца названо крупнейшее сельскохозяйственное предприятие, налицо конфликт интересов сегодня. Ведь это все...
Фамилия министра Ткачев, давайте все-таки нашим слушателям скажем.
Да, Александр Ткачев.
Да, секретарь вот, здесь большой.
Николай Ткачев, его именем его отца, наверняка достойного человека, названа агрофирма, агрокомплекс имени Николая Ткачева. Так вот, ситуация-то в чем сегодня складывается? Я же вижу, что в политику, которую проводит министерство, явно дискриминация мелких производителей, фермерских хозяйств, личных подворий. Потребительский спрос падает, розничный товарооборот падает, реально располагаемые доходы населения падают. Соответственно, мелкие производители, о которых там на минуточку процентов 40 молока, 50-60 процентов мяса из внутристранового производства, процентов 80 картофеля, они сегодня начинают составлять конкуренцию. Но перекос этот, он ведь к чему приведет? Он приведет, я же вижу, попытки ограничить поголовье в личных подворьях под разными предлогами там санитарных, придумают африканскую чуму свиней и все прочее. Я выступал недавно на съезде у национальных производителей свиней, я сказал, ребята, вы для себя-то сделаете хорошо, но вы для государства сделаете плохо, потому что мы не маленькая Германия, где одно село заканчивается, или сельский населенный пункт, начинается другой. Сегодня для многих это вопрос, во-первых, натурального обеспечения своей семьи, а во-вторых, они что-то там еще выращивают. Тотальная безработица в сельской местности, ведь это все приведет к очень серьезным последствиям. И вот сейчас пытаюсь предложение в новую стратегию, что дифференцированная аграрная политика в стране, это я не против крупных холдингов, я сам директор крупного совхоза был и сделал его одним из лучших в свое время в Новосибирской области. Но я-то считаю, что нужно поддерживать и сельскохозяйственное производство, и доходы населения в сельской местности. Россия – великая страна. Угу. И вот этого понимания, к сожалению, нет. А все это в конечном итоге приведет, помимо политизации протеста, в общем, вот люди стреляли в себя, но уже больше, наверное, в себя стрелять не будут. Поэтому вот эта дальнейшая попытка прищучить этих бедных фермеров, которым нужно в поле выходить на днях, начинать сеять, а вопрос по земле, по их, который у них пытаются отнять, так до сих пор и не решен.
Это донесло Сергей Гуляев, общественный активист, член Совета дальнобойщиков. Добрый вечер, Сергей.
А, добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как с вами борются вот ваши власти, или местные, или федеральные? Вам слово, Сергей.
Ну, у нас наша стачка дальнобойщиков началась, как обычно, с арестов, задержаний. Вчера был арестован, задержан, точнее, доставлен в суд Андрей Бажутин, лидер объединения перевозчиков России. Под надуманным предлогом его арестовали на 15 суток за то, что он якобы ездил без прав. На самом деле там было целый ряд нарушений со стороны правоохранительных органов, нашей судебной системы. Он не был лишен прав, права у него были на руках, и он никаких там повесток из судов не получал. Ну, собственно, все это было приурочено, естественно, к акции, всероссийской акции дальнобойщиков. Его прямо у подъезда взяли, когда он садился в машину, отвезли в суд. Вчера целый день продолжался все это не суд, а судилище натуральное. Андрея посадили на 15 суток. Несмотря на то, что жена у него на 7 месяце лежала в больнице на сохранении, а дети, в принципе, оставались одни, в общем-то, дома. И, ну, практически некому было смотреть. Но сегодня продолжение этой истории. К нему приезжают домой и с тем, чтобы отобрать уже детей. Ну, под органы опеки, под предлогом того, что ими никто не занимается. Хорошо, что Наталья, жена Андрея, прервала вот лечение на сохранение в больнице, вернулась домой, и не ожидали, что там будет жена его. И это, в принципе, в общем, попытка не удалась. Но сами методы, понимаете, да, борьбы с несогласными дальнобойщиками, потому что, как вы знаете, есть и согласные дальнобойщики, мы их видели тут на совещании с премьер-министром. Вчера один из них приезжал на стоянку под Петербургом, пытаясь оправдаться каким-то образом перед теми, кто встал на стоянке, сказал, что ну, мы же вроде как договорились, но, уверяю вас, никто из дальнобойщиков, из тех, кто присутствовал, кому там протягивал руку, не пожали эту руку, отвернулись от него. Ну, а что ему говорили, в принципе, не могу здесь озвучить, потому что непечатное, и в основном это все не... нелицеприятное было для него. Ну, в общем, в принципе, Матягин, который представлял интересы дальнобойщиков на встрече с премьер-министром, на самом деле никакого отношения к дальнобойщикам не имеет, в общем-то. И такая фейковая фигура, которая... Ну, вот совещание на совещание качусь из Минтранса, куда-то там в Росавтодор, там еще где-то его представляют как дальнобойщика. На самом деле он там никакого отношения, никаких интересов дальнобойщиков не представляет, чтобы вы понимали. Ну, а по всей стране, вот мы сейчас на нашем канале на Зелла ОПР, и в Вайбер-канале, где обмениваемся информацией практически в режиме реального времени. И, ну, собственно, по всей стране, вся страна от Дальнего Востока до, там, до Юга и до Запада поддержала эту акцию. Конечно же, не все дальнобойщики, к сожалению, встали. Есть, скажем так, крупные перевозчики, которые продолжают возить, ну, там, деловые линии, там, автопарк, там Магнит, Пятерочек, там прочих всех сетевых контор, они продолжают возить, но вот сейчас прямо вот, получая информацию в режиме реального времени, на Мурманской трассе практически небывалая пустота, М4 практически не заполнена, вот ребята говорят, что у нас там Дон, небывало мало машин, ну ездят машины, но не дальнобойщики, хотя вот я сегодня, вчера наблюдал в Шушарах, там, где стоит наша питерская стоянка протестная. Ну, мимо едут, но ну, десятки и сотни машин, к сожалению, из Петербурга в сторону Москвы, вот по Московскому шоссе, движутся, даже не сигналят. Даже там, ну, поди видишь, что флаги там висят, стоит колонна, стоят ребята в жилетах ОПРа. Даже не то, что там не посигналили, но и молчат в раз на канале, на 15-м канале дальнобойном, когда обращаются, ребята, ну присоединяйтесь к забастовке, останавливайтесь. Вы же знаете все, молчание идет. Вот, ну и понятно, что все слышат, но отмалчиваются. Ну понятно, что не все, процентов, наверное, 10 или 15 сознательных дальнобойщиков, которые понимают, что бесполезно ездить по тарифом батона, что это афера века, что это насквозь коррупционная схема взимания, непрозрачная отъема денег, собственно, которые идут мимо казны, мимо дорог, дорожных фондов, а конкретно в карман одного человека, сына Бориса Ротенберга Игоря. Uh-huh. Вот и все. Поэтому, собственно, это все возмущает людей. Они понимают, что с каждым днем становится все дороже там солярка. Там, если здесь в районе уже 40, то там, допустим, на Дальнем Востоке, там в Якутске, уже за 50 солярка стоит за литр. По этим деньгам еще плюс все эти транспортные налоги, поборы, инспекции, вот Платон этот, практически уже стало нерентабельно ездить. Поэтому сегодня встают на стоянке дальнобойщики еще и не потому, что им вот многие присоединяются сознательно, а многие говорят, что, ребят, да мы и так уже стоим. Мы и так уже не можем ездить, потому что это просто себе в убыток выезжать на дорогу сегодня.
Спасибо, Сергей. Спасибо большое. Игорь, чем это может закончиться вообще, вот, когда такие вот меры против своего собственного народа применяет власть?
Я думаю, что идеальный вариант – это в 2017 году сменится власть. Это кажется очень невероятным, странным. Но для этого все условия есть. Потому что вот сейчас вот Иван Валентинович говорит о своих планах. Вы кому это, Иван Валентинович, будете планы предлагать? Ткачеву, что ли? На нем пробу ставить негде. Он же все это ворует. Значит, кому мы будем говорить сейчас про Платон? Приятелю Путина, Ротенбергу? Кому это все? Кому подаются все эти антикоррупционные планы? Тем уголовникам, которые организовывают коррупцию. Коррупция же не является какой-то болезнью нашего государства. Она является основой экономики. Поэтому, конечно, смена власти. А для смены власти мало вот этих вот выходов на улицу с этими, с кроссовками, так сказать, суточками и так далее. Это все замечательно. Это очень важное, нужное дело. Для этого нужна серьезная программа, нужно альтернативное правительство. Иван Валентинович, что спим-то? Альтернативное правительство, есть нормальная, нормальные программы у людей, есть нормальные люди, умные, серьезные люди, есть организаторы талантливые, тот же Навальный. Какие проблемы-то? Надо просто собираться и объявлять программу по поиску нормального альтернативного правительства в стране. И когда люди увидят альтернативу, вот молодежь уже готова, серьезно, просто выйти на улицу, и когда выйдет не 100 тысяч, а когда выйдет миллион, никакой ОМОН ничего не сделает. Мы помним прекрасно, когда вышло 300 тысяч на Манежную площадь, никакой ОМОН,
даже болотная 100 тысяч вышло.
Ну да, ну сделать, нет, ну 100 тысяч там все-таки не было, давайте будем точнее. На Сахарова было. 300 тысяч – это тот порог, после которого, так сказать, никакой ОМОН. Ну да, конечно, но у нас нет, у нас все-таки режим-то, конечно, диктаторский, но не такой сильный, не такой страшный, там, как были другие, там, не сталинщина. Ресурса нет на этого. Поэтому должна быть просто сменена власть, никаких других вариантов нет. Конечно, я не за то, чтобы вообще отказаться сейчас от жизни, от того, чтобы сейчас решать какие-то частные вопросы. Дай бог вам удачи добиться каких-то, чтобы фермеры в себя не стреляли. Но все равно это не решение проблемы. У кого просим? У Ткачева, у жулика, на котором пробу ставить негде? У Ротенберга? У кого просим? К кому обращаемся? Поэтому речь идет только о нормальной программной работе по демонтажу вот этого диктаторского режима фашистского типа. Вот это цель, а ее надо просто ставить.
Чего люди боятся, вот, например, в вашем окружении? Я знаю, почему боятся журналисты некоторые, а у вас вообще политики боятся протестовать.
Ну, безусловно, после событий на Болотной, когда протест был подавлен, и люди некоторые получили серьезные сроки, некоторые еще отбывают их, поэтому в этом смысле, безусловно, оппозиция была загнана, в общем, под асфальт закатана. Но вот вопрос, я тоже был в воскресенье на Тверской, сын у меня 13 лет, Олег, он такой уже парень, который самостоятельно решил пойти, вот, и прошли мы от Белорусского до Охотного и обратно. И вот мой вывод какой, вот кроме как беспредельная глупость, я бы это не назову, вот 13 миллионов посмотрели этот фильм про коррупционное расследование Алексея Навального. Он вам не Димон. 13 миллионов. И когда они после этого, мэрия Москвы не согласовала, и народ все равно пошел. Во-первых, протест на 3 километра растянули. Во-вторых, я вот шел и думал, вот идет, сейчас же широкие тротуары сделаны, да. Идет плотным потоком, значит, в одну сторону, и навстречу ей другую. И между ними тоненькая ниточка, соответственно, там испуганных полицейских и звероподобных, значит, ОМОНовцев. Вот сомкнись, между двумя жерновами окажутся. Вот просто сомкнись. А до этого оставался, в общем-то, всего один шаг. Поэтому я с Игорем Александровичем в какой части, в общем, согласен. Но хотя сегодня, вот видите, в таком аварийном порядке, как после протестов на Болотной, там, кастрированный закон о выборах губернаторов, ряд там облегчили, партии и так далее. Сегодня, видите, такие смелые заявления. Президент сделал о конфискации имущества у коррупционеров и все остальное. Но тут хочется вспомнить Лю Куан Ю, да, сингапурского лидера, который, помните, говорил относительно того, поверит ли народ, боретесь вы с коррупцией, посадите трех своих друзей. Они знают за что, и вы знаете за что. Вот. Поэтому все-таки, вот, по крайней мере, сегодняшний день показал, что власть отреагировала и срочно вносит пакет серьезных поправок по борьбе с коррупцией. Дальше посмотрим.
Сергей Зданина. Сергей, вы на связи, на Сергей Гуляев?
Да, да, да.
26 марта было 17 лет, да, как выбрали Путина первый раз в 2000 году. Вы за кого тогда голосовали 17 лет назад, Сергей?
Не за Путина точно. Хотя все мои друзья там с удивлением, такая, ну как, ну за Путина уже сам. Я говорю, не-не-не. Я его знаю лично, я его знаю с 92-го года. Общался с ним, когда он еще был заммэра. И там при таких весьма, ну, при разных обстоятельствах, прямо скажем так, я работал в программе 600 секунд и неоднократно там брал у него интервью и видел его в разные ситуации.
Понял.
А как ваш... Поэтому я понимал, кто это такой, и слава богу, никогда и не...
Ну да, я понял. Вообще,
даже из солидарности, то есть того, что он был питерский наш.
Так ваше, почему понадобилось долгих 17 лет, чтобы люди начали прозревать и выходить на улицу, как вы считаете, Сергей? 17 лет прошло уже.
Слушайте, ну вот действительно надежда сейчас на молодое поколение, на тех людей, которые не видят социальных лифтов, не видят перспектив, потому что все эти лифты забиты детьми Ротенбергов, Ивановых, Патрушевых там, и же с ними. Да? Мы видим, кто сейчас занимает посты там, Сечины, успешные бизнесмены, которые получают ордена в 23 года за особые заслуги перед Родиной. Но вот, собственно, вот эти люди, они отсекают будущее, они крадут будущее у наших детей, у тех детей, которые выросли при Путине, которые не знали других правителей, не знали другой власти. Собственно, это, я полагаю, что и подтолкнуло их в воскресенье выйти на улице. Я с большим просто удовольствием наблюдал эти лица молодые, эти креативные лозунги, плакаты, их выступления, кричалки. Сам кричал, он сорвал голос, сейчас хриплю, в общем-то, потому что у нас проходил в режиме флешмоба в Петербурге этот наш так называемый митинг. Поэтому приходилось складывать руки рупором и просто, что называется, сводить толпу силой собственного голоса. Но удивительно, что, собственно, те люди, которые, в общем, на марше не согласны в 2007 году, я прикинул, что им было лет, наверное, по 10-12, они вообще, в принципе, наверное, впервые многие участвовали в таких больших событиях. Это для них будет такая серьезная, наверное, затравка для будущего. Они поймут, что вместе мы сила, вместе нас начинает слушать. Вы видели бы лица испуганных ОМОНовцев на Дворцовой площади, куда переместилась часть нашего митинга, когда они оказались в окружении толпы. То есть не ОМОН окружал, как обычно, да, наши там скромные митинги, а вдруг они, окружив Александрийский столб, вдруг оказались внутри этой огромной толпы, там 5 или 6 тысяч человек собралось на Дворцовой площади. Это была паника просто. Я видел этих людей там в разное время, там в Чечне, там и когда мне руки ломали там на маршах. А здесь это был просто перепуг. Это такие кролики, такие зашуганные, запуганные, стояли там, жались друг к другу и вертели головами, куда бежать, в общем-то. Но я понимаю, что было бы на Дворцовой не 5-6 тысяч, а 50-60 тысяч, мы могли бы идти в любую сторону, там, в сторону Смольного, ЗАГС Собрания, нас никто бы не остановил, как нас не могли остановить в 2007 году, 3 марта, на Невском проспекте.
Игорь, а как вы считаете, почему пресса вот так робко сейчас ведет себя, в отличие от ельцинских времен? Может быть, запуганы и журналисты тоже уже?
Вы когда слово «пресса» произносите,
с маленькой буквы, я имею в виду,
кого имеете в виду?
Федеральные каналы, то
ну,
же самое.
Ну, слушайте, значит, смотрите, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что из себя представляет сегодня медийная структура России. Есть некоторое количество очень малоаудиторных средств массовой информации, не хочу обижать то СМИ, где мы сейчас все находимся, да, но мы с вами понимаем, что вы не федеральный телеканал по объему аудитории. Вот есть «Радио Свобода», есть «Эхо Москвы», есть там «Новая газета». Ну вот на одной руке пальцев, ну, может чуть-чуть не хватить для того, чтобы все перечислить. Совокупная аудитория, ну, 2-3 миллиона человек. Федеральные телеканалы все, ну, убийство НТВ, после этого полная, тотальная зачистка за эти 17 лет всего медийного поля. привела к тому, что то, что сейчас вы называете прессой, то, что вы называете средствами массовой информации, таковыми не являются. Это совершенно новое образование. Это не пропаганда, как это было в сталинский, в гитлеровский период. Это совершенно другое явление, принципиально иное. Я его назвал медиафренией, может быть, неудачное название, но, тем не менее, работает. Поэтому те, кто там служит, вот эти сотрудники информационных войск, они не являются журналистами. Ожидать от них, там, от Соловьева, Киселева, Толстого и так далее, ожидать от них какой-то журналистского поведения невозможно, потому что они про другое совсем. Значит, это самое главное. На самом деле, мы с вами прекрасно знаем, что никакого вот этого марксистского понимания, что в фундаменте является экономика, ничего этого в России никогда не было. И не было никогда, и не было в Советском Союзе, и не было никогда в постсоветской России. В фундаменте власть, а власть у нас последние несколько, там, как минимум два десятилетия, она происходит из телевизора. И Ельцин второго пришествия вышел из телевизора, мы прекрасно знаем, что у него был 2% рейтинг, стал 54%. И Путин вышел из телевизора, и фактически Россия вся, она скрепляется телевизором. Пока скрепляется телевизором. Потому что на самом деле мы прекрасно понимаем, что никакого отношения Владивосток к Москве не имеет, просто никакого. Ни экономического, ни транспортного, ни социального, никакого. Ну, язык еще соединяет. А так соединяет телевизор. То есть Россия – это воображенная страна. Она существует в воображении. Воображением работает телевизор. Вот и вся история. Поэтому это является основой всего того, что происходит. Вот это вот то, что по ошибке называется СМИ, а на самом деле называется вот это сошедшее с ума медиафрения, это является основой, фундаментом. Вот так это все работает. Поэтому ждать от них – это главный враг. Вы сейчас говорите, почему не освещают? Потому что это главный враг. Вот эта вот Останкинская башня – это тот самый шприц, который постоянно отравляет Россию. Вот и вся история. Поэтому это враг, они не для этого существуют, они не для этого финансируются, они не для этого жируют.
Иван Валентинович, какие бы вы видели следующие шаги оппозиции, чтобы развить? Тут успех небольшой, который сейчас уже достигла она.
Ну, я думаю, что согласен с Игорем Александровичем в той части, что, безусловно, помимо коррупционной темы, нужна содержательная повестка. Нужен осмысленный проект национально-государственного будущего, который напрочь, помимо идеологии, напрочь отсутствует у нынешней власти. Вот для меня очень показательно было, когда министр Орешкин, молодой, в общем, человек, выходец из высшей школы экономики, которому 34 года, сыновьям не годится, а я все-таки 6 лет за министра экономики отработал при цене $14 за баррель. Вот, экономика там на 3-4% росла. Потому что был дефолт 98 года и так далее. Так вот, когда он искренне переживает, что Росстат его подвел, он начитался президенту, что дно пройдено, и мы начали подъем, оказалось, что просто люди под Новый год потратили деньги, и потом январские выплаты 5 тысяч 37 миллионов пенсионеров в виде 227 миллиардов рублей, они, в общем, немного поддернули розничный товарооборот и вроде бы показали, что падение реальных располагаемых доходов остановлено. А февраль все показал обратно. Минус 2,7 промпроизводства, 4,5 реально располагаемые и так далее. И когда министр, который там с удивлением узнал, что было дело статистиков, и горькая шутка была, что лучше стоять за высокие показатели экономического роста, чем сидеть за низкие, он реально удивился. И когда он на полном серьезе говорит, что давайте мы подчиним Росстат Минэконому, и экономика сразу начнет демонстрировать впечатляющие темпы, вот, то, в общем, это симптом. Поэтому первый, как мне кажется, шаг – это действительно сформировать программу, что делать новому там, правительству, новой власти вот буквально на следующий день, помимо того, что прищучить наиболее отвязанных коррупционеров. Это одна часть. Вторая часть, я все-таки вот с Игорем Александровичем в какой части не соглашусь, что все держится на телевидении. Вот я чувствую это. И многие же ведь помимо там эстетически был протест. Вот все вот эти ор непрерывно на федеральных телеканалах, Вот. Он даже у людей не самых образованных и интеллигентных уже вызывает эстетическое отторжение. То есть еще там с год назад это можно было терпеть. Сейчас это я общаюсь просто с некоторыми даже своими друзьями, вот, которые были достаточно аполитичны. Это одна часть. Вторая часть – вот это непрерывное погружение равнопоставленных князей и, соответственно, Иванов Грозных. Вот. Вот эта некрофильская повестка непрерывная. Вот мы все время в прошлом. Угу. Там по Орлу мы все время там переписываем, улучшаем наше прошлое. Вот. Она тоже, в общем, все задаются вопрос, ну ладно, это все паразитируем на Великой Отечественной войне. Георгиевской ленточки привязываем на банные тапочки. Вот. Но дальше встает вопрос. И вот эта молодежь, которая вышла, на самом деле там школьников было, я думаю, 1-2%. А это были студенты, в основном студенчество в этом смысле. И власть, наверное, вот здесь должна была бы вспомнить одного из хороших политиков, не скажу великих, но хороших прошлого века, Джона Фицджеральда Кеннеди, который сказал, те, кто делают мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной. Поэтому вот в интересах власти сейчас допустить мирную молодежную революцию, как это во Франции произошло, и таким образом избежать катастрофичного сценария для себя и, соответственно, и для страны. Но содержательная повестка, здесь я с Игорем Александровичем абсолютно согласен, необходима. Угу. Вот в сельском хозяйстве я кое-что могу предложить.
А мирную демократическую революцию Путин будет организовывать? И после этого передаст власть, значит, кому-то? Ну, кому-то передаст власть, а сам скажет, все, я пошел, берегите Россию, я пошел в Гаагу. Там как раз обед сейчас, вот я должен успеть. Это, конечно, иллюзия. Вот. А что касается того, что да, действительно, сегодня все меньше и меньше верят телевизору, то это лишний раз подтверждает. Именно поэтому выходит. То есть уже вот эти скрепы не работают, уже не работают. Поэтому есть реальная возможность, есть абсолютно нормальные, объективные условия для того, чтобы уже в этом году этого режима не было. Другое дело, не хватает субъективных условий. Не хватает акторов, нормальных акторов. Ну, вот это вот. Это уже рукотворная история. Их отсутствие – рукотворная история, их возможное наличие – тоже рукотворная история.
Сергей, вопрос. Сергей, какими вы видите следующие шаги дальнобойщиков по защите ваших интересов? Вам слово, Сергей.
Ну, я полагаю, что дальнобойщикам нужно объединяться и с фермерами, и с теми, кто выходит на антикоррупционные митинги, со всеми протестными группами населения, чтобы добиваться смены власти. Сегодня же, слава богу, среди главных требований дальнобойщиков – это отставка правительства, это выражение недоверия Путину. Люди уже не стесняются говорить политические лозунги, чего в прошлом году, когда только начинался протест, шарахались и боялись. Я когда говорил какие-то там такие там в отставку там Медведева или там отставки правительства, там мне шикали, не-не-не, мы там только вот Платонов мените, а дальше мы там с правительством как-нибудь разберемся, фиг с ним. То сегодня уже, в принципе, этот протест начинает перерастать в серьезные политические требования. И сегодня уже говорят о том, что мы хотим сегодня добиться не просто отмены Платона. Это уже как бы там через там, каким-то пятым требованием, через там запятую. А в первую очередь сегодня добивается отставки правительства, этого насквозь коррумпированного, продажного, загоняющего Россию, богатую страну, в какую-то в угол третьих стран, в общем-то, развивающихся. Поэтому я думаю, что правильно тут говорилось, нужно вырабатывать свою повестку дня, нужно находить лидеров, нужно, чтобы движение не было обезглавлено. У нас должно быть 10 Навальных, у нас должна быть большая скамейка запасных. Сегодня Алексей сидит там на 15 сутках, завтра ему могут изменить меру пресечения на там, условного наказания на реальное. Я полагаю, борьба с этим правительством, с этой властью не должна закончиться посадкой Алексея Навального. Должны прийти там, не знаю, Дмитрий Гудков, Ройзман, там еще там десятки людей, которые вполне могут заменить и продиктовать, не продолжить это дело, в общем, диктовать свои условия, диктовать свои требования к этой власти.
Спасибо, Сергей Игорь. Но и власть ведь не сдается, Игорь. События той недели показали, что она продолжает использовать практику индивидуального террора. Вот убили депутата Вороненкова в Киеве. Я думаю, что это не последний случай, как вы считаете, Игорь?
Ну, на самом деле, кто у нас во главе страны? Наследник Берии, наследник Судоплатова. Это та же школа. И вот эта школа Ледоруба. Это школа...
Альпенштока.
Да, Зонтика. Ну, это школа, так сказать, вот этих вот Шарфика, которым убили Березовского. Это школа Полония, которая... Вот это та же самая школа. Они так работают, они так живут. У них голова так устроена, понимаете? Все, что происходит в России вот за эти 18 лет, это спецоперации. Это спецоперация по... уничтожению НТВ, это спецоперация по отъему ЮКОСа, это спецоперация по зачистке политического пространства. Да? Мы с вами, Иван Валентинович, когда пришли в Государственную Думу, там было 7 партий. Значит, сейчас фактически одна. Потому что нельзя же считать то, что там оппозиция, да, это же смешно. Одна партия, единопартийная система. Вот это зачистка, это спецоперации. Каждый раз это не какой-то естественный, это противоестественный процесс. Они так думают. В отдельных случаях это убийство. Это нормальная такая технологическая цепочка. Ну вот это так и будет. Поэтому я думаю, что господин Гуляев, конечно, правильно говорит, смена правительства, но правительства-то никакого нет. Есть президентская администрация, мы с вами это прекрасно понимаем. Заменят сейчас Медведева, там, я не знаю, на Ротенберга, или, так сказать, на Иванова, или еще на кого-то, и на Сечина, ну и что, лучше, что ли, будет? Но это же не решение вопроса. Поэтому как раз почему я говорил, что это ложная цель. Потому что, так сказать, ну, как ракету-носитель отбросит сейчас Медведева и дальше полетит. Это же не, совсем не решение вопроса. Никому легче не будет. Поэтому, конечно, речь идет просто о серьезной смене власти. Смене власти в Кремле. И не просто смене одного на другого. На самого хорошего, на любого. А серьезное разрушение всего режима, для этого всей этой машины, смена всего строя этого диктаторского, уже не совсем даже авторитарного, уже полутоталитарного, потому что когда сажают за перепосты, когда сажают за лайки, это уже не
авторитаризм. Иван Алексеевич, может, первым воздухом дать свободу политзаключенным сейчас, которые вышли на свободу, как Алексей Навальный тоже считает сейчас политзаключенным после вчерашнего суда, как вы считаете?
Ну да, я думаю, что история с коррупцией сейчас отойдет на второй план, поскольку там весь фонд борьбы с коррупцией практически там получили 10-15 суток административного ареста. Я думаю, что сейчас будет, и часть еще, как я уже сказал, отбывают. Но я очень коротко хотел вернуться к экономической теме. Почему? В этом смысле, наверное, детерминист. Я просто назову цифры с 2008 по... сегодняшний 2017 год, если считать по паритету, номинально ВВП России вырос на 1,8%. Ну, поделите, получится 0,18 в год. При этом у развитых стран на 18, 10 раз больше, а у развивающихся стран 30-40%. Уже приближается к 30 месяцам, падают реально располагаемые доходы населения. Поэтому вот условия там проведения спецопераций и госпропаганды, они все равно ограничены некими возможностями. Потому что не получилась никакая сделка большая с Трампом, с Америкой. Очевидно, что санкционный режим не просто сохраняется, но даже ужесточается по решению последних. И я в этом смысле, как уж такая... Бабло всегда побеждает зло в этом смысле. И мне что-то кажется, что все-таки верхушечный переворот в этом смысле тоже вполне возможен, который исходит из инстинкта самосохранения тех людей, которые не хотят ехать в Гаагу. Вот мне кажется, что в этой части, если уж говорить про смену власти в 2017 году, то если она произойдет, то вот именно по такому варианту. Но есть и другие люди, которые могли бы возглавить правительство, помимо тех, которые
Сергей,
вы назвали.
Сергей, вот Иван Валентинович верит в синдром 17-го года для России. Вы верите в него, что 17-й год, значит, обязательно будет смена всех властей? Вам слово, Сергей.
Ну, как представитель колыбели революции, мы делаем все, чтобы отсюда ли, или в Москве, но в нашей стране что-то изменилось. В конце концов, эти люди, которые сегодня разворовывают страну, ушли, я имею в виду президента Путина и всю команду.
Да, только они сами не уйдут, да, Игорь?
Я думаю, что это иллюзия, что они сами уйдут. Я думаю, что это иллюзия, что, так сказать, курс доллара или цена на нефть является решающим фактором. Знаете, это старая история про отца-алкоголика, которого выгнали с работы, и, наконец, ему ребенок говорит, что «папа, теперь ты станешь меньше пить», потом ему отвечает: «нет, сынок, теперь ты станешь меньше есть». Поэтому я думаю, что логика именно такая. В кремлевских буфетах дефицита не будет. Вот это совершенно очевидно. Никаких проблем они не испытывают. Ни от санкций, ни от чего. Они сейчас, ну слушайте, ну это же замечательная, показательная история. Они сейчас освободили от налогов всех вот этих вот мультимиллиардеров, которые попали под санкции. То есть мы будем меньше есть, они меньше пить не перестанут. Поэтому это вот экономический детерминизм, это у вас, я понимаю, как у замминистра экономики, профессиональная деформация. Такое, что называется, мастерство не пропьешь, но есть реальность, понимаете? Ну, не работает это. Вот не работает эта логика, что, так сказать, вот экономика, там, она приведет к тому, что сменится. Ничего не сменится. Там же, ну, этих ребят реально, понимаете, Владимир Владимирович Путин очень не похож на Николая II. И внешне не похож, и внутренне не похож. Этот благородный человек взял, так сказать, отрекся от престола. Владимир Владимирович, так сказать, иначе воспитан. Там школа другая. В высшей школе КГБ вот этому не учили. Ни, так сказать, на дуэли биться, ни зонтиком, пожалуйста, так сказать, полонием, пожалуйста. А вот эти вот дуэли, все эти кодексы офицерской чести, это не для них. Поэтому не будет этого ничего. Будут цепляться за власть до последнего. Логика только одна. Массовый протест, который будет сливаться, все экономические части, это фермеры, дальнобойщики, учителя, врачи, студенты, массовые движения, массовый уличный протест, мирный, безусловно, уличный протест, но просто массой своей. Действительно, когда стоит 300 тысяч, когда стоит миллион, никакой ОМОН ничего не сделает. И другая сторона вопроса – нужна альтернатива, нужно альтернативное правительство. Нужно просто показать людям, что да, мы не просто говорим о том, что надо сажать воров. Ну, сажать воров, а дальше что? Нужно альтернативное правительство, экономика, сфера культуры, сфера средств массовой информации. Что делать вот с этой вот безумной совершенно машиной зомбирования населения? Ну, совершенно же очевидно, что никаких государственных средств массовой информации вообще в нормальной стране не бывает. Нужно просто создавать общественные средства массовой информации. С этим что-то надо делать. То есть нужна позитивная альтернативная программа. Она должна быть персонифицирована в личностях, каждый из которых просто показывает. Вот есть альтернатива. Вот есть вот этот вот Путин, вот есть вот этот вот Медведев, микроскоп не разглядишь. И вот у нас, пожалуйста, есть некоторая скамейка запасных, вот у нас есть возможные премьеры. Один, другой, третий, десятый и так далее. Вот есть нормальная вот эта вот возможность. Нужно людям показать перспективу, чтобы они шли не просто против кого-то, а за. В свое время, как упал Советский Союз. Помимо всего прочего, в свое время произошло перенацеливание. Ельцин начал ездить в троллейбусе и бороться с партийными привилегиями, а потом произошло, умные люди перенацеливали на ключевую болевую точку, на шестую статью Конституции. Вот ее надо было уничтожить, разбомбить. После этого страна постепенно стала становиться нормальной.
Да, согласен с вами. Ну что ж, посмотрим, как все будет на самом деле, потому что очень сложно пока решить, пока половина всех активистов после митинга сидят в тюрьме. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трюхан, продюсеры Олег Львов и Марк Стивен. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.